Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость нашей программы – лидер движения в защиту Химкинского леса, оппозиционный активист Евгения Чирикова. Женя, здрасте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на программу «Лицом к лицу». И, конечно же, это объявить мне очень приятно, потому что мы с Евгением говорили несколько раз в других журналистских форматах, но это первый раз. И я надеюсь, что эта беседа получится хорошей, тем более, что вопросы вам будут задавать глубоко профессиональные мои уважаемые коллеги. Это корреспондент французской газеты «Монд» в Москве Мари Жиго.
Здравствуйте.
И журналист интернет-портала openspace.ru Александра Добрянская.
Добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги. Ну вот, перед тем, как мы начнем вас пытать вопросами и выяснять, как дальше жить, краткая биография нашего гостя. Евгения Чирикова родилась 12 ноября 1976 года в Москве. В 1994 году закончила литературный класс школы номер 201 имени Зои и Шуры, как называли школу имени Зои Александра Космодемьянских, и поступила в Московский авиационный институт. В 1999 году во время учебы начала работать инженером-программистом на заводе АЗЛК. В конце 90-х Евгения с мужем и детьми переехала из Москвы в Химки, чтобы, по ее собственным словам, дети дышали хорошим воздухом. В 2000-м окончила сразу два факультета МАИ – инженерный и экономический. В том же году перешла консультантом в компанию «Инспро», затем возглавила отдел по внедрению систем автоматизации. С 2004 года занимает должность исполнительного директора в компании «Электроэнергетика и защита от помех», сокращенно «ЭЗОП». И, насколько я понимаю, вы вместе с мужем совладельцы этой компании.
Это наш бизнес семейный, инженерный семейный бизнес.
В 2005-м окончила Академию народного хозяйства при правительстве, получив степень магистра делового администрирования. Летом 2007-го начала печатать объявления и привлекать общественность к проблеме защиты Химкинского леса. Видимо, после того, как узнали, что Химкинский лес начнут рубить и класть там дорогу.
Конечно.
С 2009 года является лидером незарегистрированного общественного движения в защиту Химкинского леса. 10 марта 2010 года Евгения Чирикова подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». Неоднократно участвовала в оппозиционных акциях и задерживалась правоохранительными органами. Вроде бы не соврал ничего.
Все правда.
Ну, кстати, давайте, собственно, и начнем с «Путина должен уйти», поскольку ведь наоборот, вот тут целые... Большое количество народа российского вроде как проголосовало по официальным данным, что Путин должен прийти. И это мой первый вопрос. Конфликт между теми, кто выходит на оппозиционные акции, кто, начиная с первой Болотной, подумал, что этих людей, разделяющих идеи гражданских свобод, невозможности длительного нахождения у власти одного и того же лица и так далее, что этих людей много, наткнулась эта волна на ту же волну. Для меня это совершенно очевидно, я это вижу в интернете, я это вижу на улицах. Вот вам не кажется, что люди на Болотной и Сахарова недооценили сопротивление российского общества в той форме, в которой оно сейчас существует, этим идеям?
Ну, вы знаете, во-первых, я все-таки не вижу, по крайней мере, на улицах какого-то большого числа людей, которые бы там сильно поддерживали Путина. Мой жизненный опыт говорит о том, что достаточно много людей из таких вот организаций, как, например, Мосводоканал или всевозможные ЖЭКи, они недовольны тем, что их сгоняли под всякого рода предлогами и поводами, где-то более жестко, где-то менее жестко. Жестко на митинги, которые они на самом деле, которым в лучшем случае они равнодушны. То есть вот с такими людьми, да, мне приходилось иметь дело. Пока что за всю свою долгую жизнь я не видела ни одного человека, который бы обожал Путина. Ну, может быть, они есть где-то, эти люди, и мне просто не счастливится с ними встречаться, но я вот такого не видела. Не видела ни одного, кто бы за него голосовал, от чистого сердца. То есть я видела людей, которые были вынуждены за него голосовать, иначе там мать-одиночка, которая работает в Химкинском собесе, вылетит с работы. Вот таких людей я встречала и много. А вот такого, чтобы человек искренне верил, что Путин дает нам какой-то вообще прогресс, свет и так далее, вот таких я людей не встречала. Я вижу сейчас огромную кампанию по дискредитации народного движения за честные выборы. Я это чувствую прекрасно и на себе в том числе. То есть я вижу, как товарищи из пронашистских всяких вот этих прокремлевских организаций, как они там активистов преследуют и так далее. То есть, ну, и меня в том числе. Я вижу количество ботов невероятное, которое каждый день в интернете говорит какие-то отвратительные глупости и грубости в адрес людей, которые наконец-то почувствовали себя гражданами. Вот это я все вижу. Поэтому мне, честно говоря, кажется, что нету какого-то народного такого движения в защиту Путина. Есть вот такая позиция, которую занял Владимир Владимирович на разделение общества. Он изо всех сил это педалировал, именно разделял, противопоставлял, что на самом деле для национального лидера является неприемлемой позицией. Он не имеет права так себя вести, находясь на такой должности. Ну и, собственно говоря, сейчас мы переживаем очень важный для нашей страны момент, когда граждане впервые почувствовали вкус общественной деятельности. И сейчас важная фаза. Мне кажется, что сейчас протест превратится в что-то конструктивное.
Мария, пожалуйста, Мария Жиго.
Кстати, Евгения, на ваш взгляд, как мы видим, что это движение вроде бы утихло, но в своем, может быть, бывшей форме, когда этот протест был на улицах, сейчас как эта оппозиция может дальше действовать?
Вы знаете, я не согласна с тем, что что-то утихает. Я считаю, что у всего есть свой жизненный цикл. Меня так учили в институте. Рассказывали про жизненный цикл. Ну, правда, про жизненный цикл товаров не рассказывали. У меня все-таки бизнес-образование одно из. Я думаю, что этот жизненный цикл, он есть не только у товара. Он есть у любого процесса, он есть у человека. То есть мы все не стоим на месте. То есть не может человек всю жизнь провести там в стадии молодости или в стадии зрелости. Все меняется. Также и меняется вот это социальное явление. То есть невозможно постоянно говорить там, мы против. В какой-то момент уже надо переходить в следующую стадию развития. Вот сейчас мы переходим из стадии протеста в следующую стадию развития. Она будет другой. Мой опыт борьбы за Химкинский лес, 5-летний, подсказывает мне, что невозможно одно и то же повторять из раза в раз. Одна стадия меняет другую. И я вот обращусь к своему опыту. Он уникальный. И поэтому, мне кажется, пора им поделиться. Я помню, как у нас был первый митинг оппозиции крупный вот на Пушкинской площади, который поддержал замечательный человек Юр Шевчук, Юр-музыкант. Мы собрали тогда 5000 человек. На тот момент это был первый крупный митинг оппозиции за 10 лет в защиту Химкинского леса. Тут же была приостановлена вся техника в Химкинском лесу, и мы получили полгода передышки. Эти полгода мы потратили на другую активность. То есть мы делали общественные экспертизы, мы доказывали, что есть альтернативные варианты, мы пытались найти конструктивные пути выхода из конфликта. Президент на тот момент обманул нас. Он пообещал, что... Президент Медведев, он пообещал, что будут общественные слушания, их не было. В конце концов, через полгода он заявил следующее, когда получил на руки один из альтернативных вариантов и экспертизу, где доказывалось, что это незаконный проект проложить трассу через Химкинские лесы, и он не решит транспортные проблемы. Он сказал следующее, что он ничего не может поменять, потому что проект принят в угоду частной группы лиц. Ну и, собственно говоря, после этого техника вернулась в лес, а органы опеки пришли за моими детьми. Мы отреагировали следующим образом. Мы восстановили палаточный лагерь в мае прошлого года, своими телами встали на пути у этой техники. Были травмы, были ранения, было очень тяжело. Лагерь остался. У нас с мая месяца существует лагерь защитников Химкинского леса в Химкинском лесу. Мы там остались, мы там боремся, и своими телами мы загородили путь в уникальную дубраву Химкинского леса. Да, часть леса уничтожена, но уникальная дубрава осталась, она стоит. Мне кажется, это важно. То есть то, что мы попробовали другой метод защиты наших прав.
Ну, конкретно, каковы будут пути действия, например? Каковы они могут быть, раз оппозиция, она очень как будто в тупике, потому что нет 30 шагов действия по отношению к...
Я бы не сказала, что она в тупике. Власти. Вот сейчас вам, пожалуйста, конкретный пример. Нашего товарища Сурена Газаряна и Женю Витишко хотят посадить на 5 лет в тюрьму за то, что они защищают Черноморское побережье от дачи губернатора Ткачева, защищают уникальный Черноморский край. Ребятам грозит 5 лет заключения. Что мы делаем? Мы проводим всероссийскую акцию 17 марта, и там десятки городов вышли в этот день для того, чтобы поддержать ребят. На самом деле таких вот акций будет все больше и больше в поддержку друг друга. Это уже... это вот для этого
это
и делается...
Это тактика, а стратегия
да,
какая?
Да, я сейчас скажу. Для этого, собственно говоря, гражданское общество и существует. То есть гражданское общество, оно не для того, чтобы Путина ругать, оно для того, чтобы друг другу помогать. Вот такие акции взаимоподдержки, они очень важны. А теперь дальше по стратегии. На мой взгляд, стратегия, которая могла бы всех объединить, это стратегия создания умной России. О чем я говорю? Сейчас общеизвестно, наша страна является ресурсным придатком Запада. Мне это очень больно, потому что я родилась...
По-моему, и Востока.
Да, и Востока, и вообще вот. Это нехорошо, потому что я родилась в великой стране, которая умела людей в космос запускать. Сейчас мы это, к сожалению, разучиваемся с каждым днем делать все вот ужаснее и ужаснее наше положение. Еще если в ВТО войдем, то будет вообще, извиняюсь, кобздец. Вот. То есть мы на самом деле вместо того, чтобы становиться страной думающей, превращаемся в страну, пожирающую будущее наших детей, их на самом деле ресурсы, уже даже не только свои, мы проедаем их будущее. Вот на самом деле мы должны сейчас задуматься о том, чтобы меняться от страны ресурсной к стране с интеллектуальной экономикой. Здесь, возможно, сразу много путей решения этой проблемы. Ну, прежде всего, конечно же, нам нужно сделать такую страну, в которой ни один Путин не удержится у власти, ни один жулик и вор не удержится у власти. Я говорю про страну, в которой будет сильное местное самоуправление. Вот с такими гроссрутс-движениями, как защитники Химкинского леса, но не обязательно только в Химках и не обязательно только на экологическую тему. Я очень поддерживаю сейчас ребят, которые идут в органы местного самоуправления. Это прекрасно. Я видела, как на Казихинском переулке местные депутаты, Лена Ткач была среди них, как они отстаивали свое кровное. Я считаю, что только благодаря усилениям органов местного самоуправления возможно контролировать свой вид из окна, свою землю. Я хочу, чтобы таких органов местного самоуправления было как можно больше по всей нашей стране. Это наш выход. И второе, это, конечно же, изменение налоговой системы. Сейчас есть запретительный налог на любую деятельность, кроме добывающей. Мы платим, я как бизнесмен это заявляю, с 1000 рублей, 730 рублей различных налогов. Это запретительный налог на любую интеллектуальную деятельность в нашей стране. Я хочу, чтобы эта система налоговая изменилась, и мы будем добиваться изменения налоговой системы.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Евгения Чирикова отвечает на вопросы Марии Жиго и Александры Добрянской, ведет программу Данила Гальперович. Александра Добрянская, пожалуйста.
Спасибо. Ну, мы тут заговорили про конкретные действия, про стратегию и про тактику. Мне, на самом деле, может быть, не столько даже интересна политика, сколько в вашем отношении экология. И я в связи с этим хотела бы спросить, есть ли у вас, возможно, не законопроект, но хотя бы идея законопроекта об экологии, какие конкретные пункты там должны быть соблюдены?
Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день у нас законодательство природоохранное, оно довольно неплохое. Я бы вернула часть статей, которые исчезли из земельного кодекса после того, как мы начали активно защищать Химкинский лес. То есть там просто была вымарана часть статей, которые, ну, например, защищали лесозащитный пояс Москвы очень хорошо. Наша проблема не в том, что у нас плохое законодательство, наша проблема в том, что оно вообще не исполняется. Вот по закону существующему и действующему, нельзя ни вырубать Химкинский лес, это незаконно. То есть Химкинский лес уничтожался в прямом противодействии законам Российской Федерации. То есть строгость законов, она у нас компенсируется необязательностью их выполнения, прежде всего, органами государственной власти. Сейчас вот как нельзя было по 172-му федеральному закону переводить земли Химкинского леса в земли транспорта, так и остается это нельзя. И Путин нарушил тем самым закон. Почему я за то, чтобы Путин ушел? Потому что он нарушил закон Российской Федерации. Ну и, собственно говоря, точно так же можно сказать и про защиту, например, от Черноморского побережья, от дачи Ткачева. Губернатор Ткачев нарушил закон Российской Федерации, когда выстроил себе дачу на Черноморском побережье. Он не имел права это делать ни по земельному, ни по водному кодексу. Тем не менее, он это сделал. Таких примеров просто очень много. Я считаю, что нам нужно выстраивать именно снизу эффективную систему защиты своих прав. Потому что жулики и воры сами не остановятся. Они хотят кушать, кушать и кушать. Эти ресурсы, земля, вода, нефть, алмазы, для них только ресурсы. Для них Химкинский лес – это ресурс, который надо скорее перевести. Вести деньги с помощью французской компании Винси, я надеюсь, вы мне этот вопрос еще зададите, и перевести их на Запад и там жировать на эти денежки. Им не интересно выполнять закон.
Ну вот, смотрите, вы обращались к президенту Медведеву, президент Медведев это обращение услышал, была проведена некая экспертиза, которая ничем не увенчалась.
Нет, она увенчалась. Хотите, скажу, чем? После этой экспертизы, которая проходила за закрытыми дверями, было проведено закрытое заседание.
Нет, это я знаю. Было так называемое общественное обсуждение.
Нет. Оно на самом деле, это очень интересное заседание, потому что оно знаковое. Посмотрите, вот проводится закрытое заседание под руководством господина Иванова. На нем присутствует руководство компании дочерней Винси, северо-западной конституционной компании. И вот на этом заседании французская компания говорит следующее. Если вы поменяете проект трассы Москва-Санкт-Петербург, вы будете вынуждены по договору концессии, которого никто из нас не видел, заплатить нам 5,5 миллиардов рублей. То есть российская сторона, которая оплачивает дорогу Москва-Санкт-Петербург, оказывается, не может поменять этого проекта, потому что этого не хочет французская компания Винси. У меня сразу возникает вопрос, кто заключил такую концессию, которая удобна французам и неудобна российской стороне? Ну, наверное, надо посмотреть повнимательнее, что дальше сделала французская компания Винси, потому что она же не просто так такие концессии заключает, она же еще выстроила замечательную офшорную схему, не приносит нам никакие новые технологии французская компания Винси, зато чудесно выстраивает офшорную схему, по которой деньги по трассе Москва-Санкт-Петербург приходят в офшорные зоны, в том числе господину Ротенбергу, ближайшему другу, сами знаете кого.
Я хотел спросить о другом. Вот господин Медведев сказал, хорошо, проведем. И провели, получилось так, как получилось, с недавним совсем случаем Верховный суд сказал про мужа нашей коллеги Ольги Романовой, Алексея Козлова, пересмотреть. Пересмотрели. Получилось так, как получилось. Существует схема, в которой вы наверняка понимаете, что государство как-то реагирует на то, что, с чем к нему обращаются гражданские активисты. Но при этом оно делает так, что в конце концов решение выносится в пользу заинтересованной стороны, либо государственной, либо близкой к государственной. И получается, что это, понимаете, это как бы не об стенку горох, это в песок, это другое. Вот как вы будете противодействовать вот этому? Потому что они же на все будут отвечать. Как? Мы же отреагировали. Мы же вот все сделали.
Ну, на самом деле, ведь это же прекрасные примеры пробуждения еще дополнительной части граждан, которые не сразу гражданами становятся, а которые, может быть, сейчас в каком-то латентном состоянии, они где-то издалека наблюдают, да, смотрят. И вот они смотрят, как реагирует власть на те или иные вещи. И, конечно же, мне кажется, что когда принимаются явно глупые, и несправедливые решения, это является таким пробуждающим душем для многих граждан. Поэтому здесь чем хуже, тем лучше. То есть, на мой взгляд, жулики и воры, они не изменятся просто так, без нашего активного участия. И если граждане будут пассивно реагировать на жуликов и воров, то это тоже все недолго. Рано или поздно жулики и воры дотянутся до каждого. Ну, дотянулись они до меня, в конце концов, с моим любимым Химкинским лесом. А таких проснувшихся Женчириковых будет все больше, потому что на самом деле жулики и воры хотят кушать, они наступают на наши ресурсы. И вот таких разбуженных будет все больше и больше. Просто у каждого свой Химкинский лес.
Коротко, если можно, вопрос, коротко ответ. Саша Добрянская, пожалуйста.
Про пробудившихся. Огромное количество знаю людей, которым еще нет 20 лет, которых очень заинтересовала история с Химкинским лесом, и которые, в принципе, после нее заинтересовались экологией. Какие можно им предложить инициативы, что они могут делать? Что им посильно? Не просто выходить на митинги, а какая-то конкретная деятельность?
Вы знаете, здесь очень много деятельности, поскольку у нас экология – главный ресурс жуликов и воров, да, то есть, ну, природа. Вот в этом плане. Поэтому зависит от того, в каком регионе живет этот молодой, и не обязательно молодой человек, любой, потому что защита природы, защита Родины. В зависимости от того, где он живет, там есть обязательно какие-нибудь экологические проблемы. Они в разной степени тяжести. То есть нужно посмотреть на свой край внимательно, убедиться, что там все неблагополучно с экологией, и дальше деятельность может быть самая разная. От организации митингов, пикетов до организации в интернете, кампании в защиту своей родной природы. То есть, мне кажется, надо делать, как мы с Химкинским лесом. Помните, была такая передача «Делай, как я». Вот точно так же повторять наши действия, не ждать, что придет Женя и даст тебе задание, смотреть, что ты можешь сделать для своего родного края, для своей родной природы, для защиты своей родной природы у себя, и как ты можешь проконтролировать свой вид из окна, свою землю.
Ну, вот сейчас мы говорим в основном, так уж получилось, об экологии, о Химкинском лесе, но я бы хотел, чтобы во второй части нашей программы мы больше поговорили о том, что затронула Мария Жигова, тактики и стратегии протестного движения в России, потому что не только у, скажем так, нелюбителей этого движения, но и у тех, кто просто наблюдает за его развитием, есть к этому движению вопросы. Просто вопросы, требующие ответа. Это все мы обсудим во второй части нашей программы. Она будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская полиция подтвердила факт задержания более 100 участников акции протеста у телецентра «Останкино». К зданию телецентра пришли сотни людей, чтобы выразить возмущение фильмом телеканала НТВ «Анатомия протеста». Собравшись, скандировали «Позор НТВ» и антиправительственные лозунги. Акция не была согласована с властями. Телекомпания НТВ, несмотря на протесты, повторила сегодня скандальный фильм. В Казани акция памяти Сергея Назарова, скончавшегося после издевательств в полиции, закончилась потасовкой с полицейскими, задержано около 10 человек. В Ульяновске полиция разогнала согласованные пикет оппозиции, проходившие под антиправительственными лозунгами, были задержаны около 10 человек. 72-летний Йоахим Гаук избран новым президентом Германии. В поддержку правозащитника и пастора из бывшей ГДР высказались почти 1000 членов Федерального собрания. Власти Белоруссии не позволили выехать за рубеж бывшему председателю парламента Станиславу Шушкевичу. Белорусские пограничники не выпустили Шушкевича из страны, заявив, что он значится в списке так называемых невыездных. Три человека погибли, более 20 ранены в результате взрыва в сирийском городе Алеппо. Власти Сирии обвинили во взрыве, который произошел в жилом квартале, террористов. Представители оппозиции утверждают, что за взрывом в Алеппо и вчерашними терактами в Дамаске стоят власти. Ответственность за убийство американского преподавателя в городе Таиз в Йемене взяла на себя связанная с Аль-Каидой группировка партизаны Шариата. В Марселе из окрестностей морского порта были эвакуированы около 1000 человек после того, как на этой территории была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Второй мировой войны. На востоке Индии боевики-маоисты взяли в заложники двух туристов из Италии. Они требуют освобождения из тюрьмы своих лидеров.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса, отвечает на вопросы Марии Жиго из газеты «Ле Монд» и Александры Добрянской из openspace.ru. Ведет программу Данил Гальперович. Ну, вот мы продолжим и расширим ту тему, которая была в первой части. Есть одна претензия к гражданским активистам, политической оппозиции, можно называть это сейчас и так, потому что на митингах Болотная, Сахарова, Болотная это срослось во многом. Люди, которые ставят себе политические цели, сомкнулись с гражданскими активистами, которые не говорят пока о политике в смысле занятия мест во власти. Претензия главная, что вы разговариваете лозунгами, что вот в первой части вы сказали «Россия, давайте строить умную Россию». Ну, это примерно то, что я слышу от Владимира Владимировича Путина с 2000 года в каждом его послании. То есть я напомню, что даже жутко лояльный к нему премьер Михаил Фродков первое, что сказал, надо снять Россию с нефтяной иглы. Ну, вы знаете, да, кто сейчас Фродков? Uh-huh. Вот. Ну, в общем, я к тому, что идет разговор лозунгами, и это не моя претензия, я думаю, что там сложнее гораздо все, но такое и есть. Вот что вы на это можете ответить в смысле конкретных дел? Вы уже сказали о самоуправлении. Это важно. Кроме этого, в сфере достижимого, что вы можете предложить вместо, вот, не знаю, Путин должен уйти, прийти?
Ну, значит, по поводу лозунгов. Дело в том, что мы вообще не так давно начали громко разговаривать. И, собственно говоря, пока что формат, где мы можем поговорить, он заключался в формате митинговом. На митинге и говорят лозунгами. Для того, чтобы все-таки уходить от лозунгов, потому что все время лозунгами говорить, это свихнешься, лично я, например, избрала для себя очень удобное, с моей точки зрения, донесение вот, информации до людей, а именно блоги. В «Живом журнале» я поместила уже не одну статью о том, как надо поменять нам систему налогообложения, где, собственно говоря, я написала про запретительный налог, про то, что нам нужно менять систему налогообложения таким образом, чтобы те отрасли, которые что-то реально полезное, интеллектуальное производят, да и не только интеллектуальное, неважно что, или вакцину от рака, или пирожки какие-нибудь, неважно. Вот если человек работает, производит, то в этом случае он не должен платить такие чудовищно огромные налоги, как мы платим сейчас, потому что, собственно говоря, у меня у самой бизнес, и я вижу, как люди, которые точно так же, как я, занимаются мелким, средним бизнесом, что-то производят, как они не справляются с этим налоговым бременем. И, по сути, те отрасли, которые являются добывающими, и во многом они работают вообще без любой конкуренции, они платят крошечные налоги. Это очень несправедливо. Вот, например, хочешь ты вырубить Химкинский лес? Ну, выруби, но ты заплати настоящий налог за это, чтобы в следующий раз у тебя руки отсохли его отрубать, чтобы ты уже 10 раз подумал. То есть я за то, чтобы то, что думает, наоборот, поощрить налогами, сделать их мизерными, а то, что кушает, вот эти пусть платят, ну, высасывает там, наши нефтяные богатства, вот их реально обложить хорошими налогами.
И кто же вам это даст?
Ну, вы знаете, по крайней мере, обозначить эти цели надо, а дальше нужно этого добиваться, так же, как мы добиваемся с Химкинским лесом. Просто поставьте себе такие цели.
Мария, пожалуйста, Мария Жгу.
Не кажется ли вам, что у оппозиции должна быть какое-то представительство, потому что раз невозможно влиять на то, что происходит в правящих кругах, например, вы упомянули Елена Ткач, которая была только что избрана на муниципальном уровне. Значит, тогда можно так видеть в дальнейшем, чтобы оппозиция или люди, которые хотят действовать, чтобы они стали кандидатами. Как вы как-то раз были кандидат в Химкинском? Вы на этот раз не выставили свою
кандидатуру? Нет, я в этот раз не выставляла свою кандидатуру.
А в следующий раз
будете? Вы знаете, будет зависеть от обстоятельств, потому что на сегодняшний день мне уже в мэры Химок идти не хочется, у меня другие планы. Я хочу менять нашу страну от страны ресурсной к стране интеллектуальной, но я уже готова к тому, чтобы поддержать нашего нормального кандидата, которому я доверяю, на эти выборы. Я считаю, обязательно надо идти в местные органы самоуправления, становиться депутатами. Я считаю, что это правильный путь, и не надо этого бояться. Я видела, как это эффективно. Но, собственно говоря, помимо этого, я считаю, что когда будут в Государственную Думу выборы, то, поучившись вот на этих небольших маленьких выборах, местных, муниципальных, мы уже вполне можем своего кандидата выдвигать, или своих кандидатов мы уже вполне можем выдвигать и в Государственную Думу. Почему нет? Мы должны потихонечку отвоевывать, или не потихонечку, но постепенно отвоевывать, учиться это делать.
В этом отношении, как вам кажется, закон, новый закон о партии, новый закон о губернаторов, как они называются, есть какие-то надежды?
Ну, надежда есть, но он несовершенный, не нравится мне то, что там нельзя делать блоки. Это неправильно, это плохо, но не смертельно, надо добиваться, всего надо добиваться. Никто не будет двигаться, надо бить по этой системе, и не бывает такое, чтобы вы на что-то давили, а оно не менялось. Всегда что-то меняется под чьим-то давлением. И благополучие европейское тоже, оно не просто так, не на пустом месте. На протяжении 40 лет люди бились, боролись. Кстати говоря, вот эта форма космонавтов, полицейских, это же не советская форма, это, извините, пришло из стран Западной Европы. Это там были уличные бои за свои, в том числе, экологические права. Вот. И, собственно говоря, я никого не призываю, конечно, к боям уличным, но, тем не менее, я хочу сказать, что ни одно благо оно не падает с неба. То есть всего надо добиваться. И как мой опыт за Химкинский лес показывает, добиваться по разным направлениям. То есть это и работа с муниципалитетами, да, то есть выходить на местные эти выборы. Это и работа вот таких вот гроссрутс-движений. Это очень важно. Это все должно быть обязательно. Это и митинги, и пикеты, и петиции, и интернет-компании. И вот очень мне нравится сейчас «Белая лента». Отличное движение. И «Народ против». Огромная группа ВКонтакте на 200 тысяч человек. Вот такая самоорганизация. Это и демократия «Два волка». Вот эти все вещи нужно развивать. Это вот это помните, как кулак миллионопалый? Вот этот миллионопалый кулак, по которому мы будем долбить жуликов и воров.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Евгения Чирикова отвечает на вопросы Марии Жиго и Александры Добрянской, ведет программу Данила Гальперовича. Саш, пожалуйста.
Вы как идеалист... Я бы сказала, страшный идеалист.
Ну, уж не
идеалист
такой страшный,
последней стадии.
Не надо.
Нет, прекрасный идеалист, но действительно, лучшего слова, чем идеалист, я, пожалуй, не найду. Вы для себя разобрались, какой вам путь противостояния тем, кого вы называете жуликами и ворами, ближе? Вы хотите с политической стороны к этому подходить или вас устраивает ваша роль как гражданского активиста?
Вы знаете, на сегодняшний день, во-первых, я хочу сказать, что я не идеалист, я оптимист. Я была оптимистом все 5 лет подряд с Химкинским лесом. Мне говорили, это все невозможно людей собрать, невозможно Шевчука привлечь. Все возможно. Желание – тысяча возможностей. Только у оптимистов что-то в этой жизни и получается. А на самом деле, если вы постоянно себе же ставите какие-то препоны и препятствия, и говорите, что у меня это не получится, никогда ничего не получится. Все у нас получится, все будет хорошо. И по поводу моего пути, я буду смотреть, что эффективнее. То есть, если мне нужно было, чтобы в Химках отменил мэр акт выбора трассы через Химкинский лес, я пошла и выставила свою кандидатуру на выборы мэра, понимая, что у меня вообще никаких шансов победить. Но я сделала этот шаг, нисколько не жалею, потому что мы, во-первых, получили уникальный совершенно опыт, сплотивший очень много сил в Химках правильных, это раз. И, во-вторых, мэр через 3 дня после того, как я выставила свою кандидатуру, отменил то самое распоряжение трасс по Химкинскому лесу, которое он подписал. То есть, ну, не комплект документации, как минимум, они сейчас имеют. Ну и, конечно же, я буду смотреть, что лучше и эффективнее для настоящего момента. Ситуация очень быстро меняется. Если это будет правильно и эффективно, то я готова там, идти более политическим путем, ну, как бы формальным, да, там, баллотироваться куда-то или там, там партию создавать. Если это, я почувствую, что это будет эффективно на тот момент времени. Если я чувствую, что это будет неэффективно, я этого делать не буду. У меня нету, вот, ну, может, это плохо, у меня властных амбиций нету. У меня жизнь абсолютно социально скомпенсирована, у меня есть там, ну, доход нормальный, мне хватает, да, и квартира хорошая, 42 метра, мне даже много, убирать тяжело. И 2 детей, и муж замечательный, 13 лет мы вместе, и я надеюсь, до конца жизни так будет. То есть я абсолютно социально скомпенсирована, у меня все, кроме благополучной страны. И, конечно же, сейчас вот моя деятельность, да, она, ну, такая суетливая деятельность. Я вынуждена ей заниматься, то есть вот эту суету на себя брать, чтобы моя страна наконец стала благополучной. Не хочу я жить из своей страны, зачем мне это? Я готова этим заниматься, и я надеюсь, что таких, как я, будет все больше и больше.
Ну вот, уже среди тех, с кем вы выходите на митинги, и сейчас я говорю не о гражданских активистах, а скорее все-таки о политиках, о людях с политическими амбициями заявленными. Кто из этих людей ближе всего вам? Вот человек, с которым вы комфортно друг друга понимаете, человек, с которым вы, видимо, в одной политической нише, если говорить о ваших политических взглядах и так далее.
Сейчас есть 2 таких человека. Это Лёша Навальный и Игорь Каспаров. Вот это люди, с которыми мне абсолютно комфортно, и которые, я считаю, ну, наиболее их стратегия мне понятна, они мне очень импонируют.
Можно ли тогда понять вас так, что ваша стратегия, как и у Алексея Навального, это обращение не с призывом к отстаиванию гражданских свобод в широком понимании этого термина, то есть там право на демонстрации и так далее, а для начала отстаивание прав имущественных, то есть борьба с коррупцией, воровством, с какими-то такими вещами, когда власть получает деньги и, видимо, за эти деньги что-то делаешь, что не стоило бы делать.
Вы знаете, я не такая скромная, как Лёша Навальный. Мне хочется все и сразу, как с Химкинским лесом. То есть мне сразу хотелось, чтобы в Химках был нормальный общественный транспорт, включая метро, плюс дорога, только настоящая скоростная, плюс лес. И я хочу все и сразу, и сейчас. То есть я хочу, чтобы у нас одновременно все-таки шел и вот тот процесс очень правильный, который ведет Леша, да, то есть, конечно, жулик-вор должен сидеть в тюрьме. Я очень поддерживаю эту его деятельность. Но помимо вот этих претензий, у меня, конечно же, есть претензии еще и к тому, что, ну, почему мы не имеем права собираться там, где мы хотим? Это наше право, я его готова отстаивать. И, конечно же, для меня очень важна, ну, защита природы, то есть изменение нашей вот этого потребительского отношения к нашим природным ресурсам. И я это готова отстаивать. То есть мне кажется, что нельзя зацикливаться на каком-то одном направлении идеи, деятельности, просто надо уметь организовываться, надо уметь, невозможно всем одним заниматься, то есть надо уметь организовывать людей, которые бы занимались тем, что тому или иному человеку близко. Вот почему я очень активно взаимодействую с защитниками Казихинского переулка, и с синими ведерками, и с белыми ленточками, и со многими другими, и с очень многими экологическими группами.
Белые ленточки, на самом деле, по сравнению с Казихинскими вами, это же совершенно эфемерная вещь. То есть люди вышли с белой полоской за все хорошее против всего плохого. Так говорят их критики.
Ну, критики на самом деле не понимают, что, во-первых, они только-только самоорганизовались, да, во-вторых, они очень много сделали полезного для того, чтобы были наблюдатели на выборах, и они много сделали полезного для того, чтобы люди, наконец, вошли в общественную жизнь. И это очень хорошо. Мне очень нравится этот символ, он правильный. И они сделали очень правильный посыл, что, ребята, мы мирные люди, это очень хорошо, потому что никогда ничего нельзя добиться с помощью насилия и революции. Я не верю в революцию и в насилие. Это невозможно. Даже если как бы вот за одну секунду там поменять одного неправильного человека на другого неправильного человека, это неправильно. Нужно менять эту систему и менять ее снизу. Только изменение сознания людей дает долгосрочные правильные перемены.
Мария Жигова, пожалуйста.
Да, на ваш взгляд, что соединяет движение за честные выборы с крайними националистами?
Вы знаете, я не знаю, кто такие крайние националисты.
Ну, господин Тор, например, господин Демушкин, например.
С Демушкиным нас ничего не соединяет, я его даже не видел никогда в жизни. Вот. Что такое вообще националисты? Я позволю себе сказать. Ганди был националистом. Я считаю, что национализм – это здоровая реакция людей на несправедливость. Я не боюсь этого слова. Мне не нравятся нацисты, мне не нравятся ксенофобы. Это отвратительно. Явление. Национализм – это правильное явление. Поэтому, когда Кремль начинает нас запугивать националистами, которые там фашистские знаки везде там понавешивают, если к власти придут, это их пугалки. На самом деле нормальный националист никогда не поддержит фашистской символики. Это символика нашего врага, который хотел русских уничтожить. Это невозможно. Фашистские знаки...
Какая разница? Да, я вот здесь немножко перебью. Ну, хорошо, будет какой-нибудь там коловраты разные. Какая разница?
Разница огромная. Под коловратами никто не пытался нас уничтожать. Я еще не знаю, что несут коловраты. Другое дело, что такое национализм? Давайте поговорим об этом, потому что это важная тема, от которой мы сейчас очень быстро, как бы, которая является таким камнем преткновения, и ее не надо бояться, об этом надо честно говорить. Что такое национализм для меня? Я считаю, что есть определенная у нас сейчас в обществе непонимание того, что такое национализм. Люди путают национализм и нацизм. Это две разные вещи. Что такое для меня настоящий националист? Это человек, который чтит свою культуру, чтит свои традиции, чтит свои корни.
Жень,
как
мы
Ганди.
Реальные люди,
но при
взрослые.
Этом
мы
можно это говорю?
Мы говорим о конкретных людях, которые ходят на конкретные митинги. Даже не важно, как они себя называют. Они могут себя называть в один месяц умеренными националистами, а в другой месяц на форуме ДПНЕ обсуждать, какую заточку легально брать, а какую нет. Я говорю о конкретных людях, и Мари говорит о конкретных людях.
Вот люди, которые начинают... Можно я договорю, все-таки я мысль закончу.
Нет, вы просто рассказываете об идеальном националисте.
Конечно.
Там можно Де Голля, Ганди, замечательно, все прекрасно.
Хорошо.
Мы говорим о конкретных людях.
Я считаю,
людях.
Что там, где начинается уничтожение другой расы, это уже не национализм, это называется другим словом. Поэтому я бы тут, честно говоря, делила бы эти понятия. Как только человек переступает эту черту, он больше не националист. Он называется по-другому, он называется нацистом или там ксенофобом. Фобом, неважно как. Но националист никогда в жизни не будет другую расу каким-то образом оскорблять, унижать или тем более убивать. Это неправильно. Значит, теперь, что касается всевозможных союзов, что нас вообще сейчас всех объединяет? Мне очень понравилась фраза Ольги Романовой на эту тему. Она говорит, как бы я там не чувствовала какого-то дискомфорта от общения с кем-нибудь, я сразу вспоминаю Путина. И я сразу понимаю, что я готова дружить с этим человеком. Вот нас это объединяет. Мы все вспоминаем Путина, мы его помним хорошо, мы помним, что он сделал, и, собственно говоря, это нас объединяет.
Есть одна маленькая деталь, я вам ее напомню. В 91-м году, в августе, демократическая российская революция победила, сломав путч. А уже через 2 или 3 месяца фактически правящая партия, которая в свое время поддерживала Бориса Ельцина, Демократическая Россия, развалилась ровно по этому принципу. Из нее вышли неумеренные, потом умеренные националисты, социал-демократы, которые думали, что все будет немножечко легче в социальном смысле, и так далее. 2 месяца прошло.
А вообще, на самом деле, это совершенно нормальный процесс какого-то деления.
Не-не-не, я просто напомню, что ну потом, что? Ровно через год, очень многие говорят, что по этим причинам был сентябрь 93-го года.
А вот почему я сейчас и говорю, что нам очень важно, на самом деле, усиливать органы именно местного самоуправления. Потому что я считаю, что будущее именно за тем, чтобы каждый занимался своим видом из окна. Вот когда мы контролируем свою землю, когда я решаю, что на моей земле будет, дорога с супермаркетами или лес и дорога, а супермаркет где там немножечко, да, вот это же принципиально важный момент. И, честно говоря, мне кажется, что это устаревшие, неинтересные для обычного человека вещи, кто там левый, кто правый, кто националист, кто какой. Более того, я вам честно скажу, я антифашиста от националиста не отличу. Вот чисто внешне. Я не смогу это сделать, потому что они выглядят очень брутально. И мне это даже и неинтересно
делать. Вы имеете в виду все-таки членов движения «Антифа».
И я их не отличу.
Которые в свое время прославились в Химках, насколько я знаю.
Конечно. Я на самом деле их не отличаю, даже чисто внешне. И таких, как я, очень много. И нам, обычным вот людям, да, которые не являются ни тем, ни другим, нам это не очень интересно. Намного интереснее какие-то более конкретные, ну и приземленные, если хотите, вещи.
Саша.
Вопрос у меня про то, о чем говорится последние несколько месяцев, что нужно наконец-таки создать партию. Давайте как-то попробуем озвучить все то, за все хорошее, что это хорошее, какими должны быть основные пункты, за которые эта партия будет бороться, и против чего плохого она должна бороться.
Вы знаете, это очень хороший вопрос, я очень рада, что на него можно ответить. Я думаю, да, назрела такая необходимость. Общая цель, я ее уже озвучила, нам нужен переход от России ресурсной к России умной. Это первое. Нам нужно усиление органов местных самоуправления. Я отвечаю за свою землю, и никто из Кремля не должен решать, что делать с вот этой моей землей, на которой я живу. Это, конечно же, изменение системы налогообложения, никаких запретительных налогов на мою деятельность, изменение системы налогообложения таким образом, чтобы умное, думающее жилое цвело, а кушающее пусть не кушает. Так много. Вот. Ну и, конечно же, есть еще один, кроме национализма, у нас есть еще один важный момент, а именно, не побоюсь этого слова, итоги приватизации. Я считаю, что приватизация была нечестная, я считаю, она была грабительская, я считаю, нужен народный референдум и принятие решения, что делать с итогами этой приватизации. Пусть решают на народном референдуме люди. Я считаю, что это мы сейчас стоим на пороге вот создания такой партии. И я думаю, что она должна быть создана. Я считаю, что мы должны, ну, четко, знаете, у нас должен быть некий символ веры, да, во что мы верим. То есть то, о чем я сейчас сказала вам, да, необходимо, чтобы лидеры, они как-то определились, вот как они к этим вещам относятся. И это будет, ну, на самом деле, очень правильно для многих людей. Они наконец-то поймут, ну, за что мы боремся.
Вы не считаете лозунг постприватизационного передела или референдума слишком популистским?
Нет, потому что я считаю, это так же, как лозунг «не воруй». Нельзя воровать. Это нехорошо. Нельзя то, что принадлежит всем, использовать в личных целях. Невозможно. Понимаете, как бы, если мы не пересматриваем итоги, то с олигархическими вот этими семьями мы ничего же не поделаем. Вот как понимаете, я не хочу так долго бороться для того, чтобы потом поменять Путина на Путина номер N. Я не хочу опять получить ту же самую систему. Я хочу бить по этой системе, системе олигархических семей. А она началась с Ельцина. Не Путин ее сделал, а Ельцин. И поставил нам этого Путина. Это он сделал. И мне не нравится приватизация. И пусть мне говорят, что я там не либерал. Ну, я не либерал. Ну, что же я могу поделать? Ну, я не люблю эту... мне не нравится эта приватизация. Я считаю, что нас обворовали.
Вы правда считаете, что после... советской собственности, когда, по мнению очень многих экономистов, она была не народная, ничьей, потому что в ней толком не работали. Одни делали вид, что платили зарплату, другие делали вид, что работали. Можно было сделать что-то по-другому, зная как.
Можно было сделать по-другому. Просто, знаете, как бы не нужно было отпускать все цены, кроме цен на энергоносители. Не нужно было по своим семьям, да, по своим знакомым, грубо говоря, распределять вот таким образом собственность на крупнейшие наши заводы. Это было сделано неправильно. Это было сделано несправедливо. Пока наш народ добегал и радовался, и смотрел там на торжество демократии в телевизоре, да, нас в этот момент обворовывали, как дурачков. Вот мне кажется, что это было неправильно и несправедливо. Понимаете, вот тот посыл, что мы все сейчас войдем в рынок, и он сам как-то разрулит ситуацию, он привел к тому, что все думающее в нашей стране очень быстро или оказалось за кордоном, или умерла, потому
что не было нормальных условий. Вы могли бы идти, там, скажем, третьим номером в списке Компартии после Ивана Ивановича Мельникова. Он говорит те же самые слова.
Меня это совершенно не смущает. Я считаю, что когда... Мне не важно, кто какие слова говорит. Если это правильные слова, это хорошо. Только давайте еще посмотрим, какие дела будут сделаны. Потому что когда Медведев говорит о борьбе с коррупцией, а после этого он не может поменять коррупционный проект... трасса Москва-Санкт-Петербург, я не верю в эти слова. Мне, честно говоря, есть, понимаете, есть какие-то вещи в коммунистической идеологии, которые мне нравятся. Не все далеко. Но есть вещи, элементы, с которыми я согласна. Это не значит, что я коммунист. Есть вещи, которые в либеральной идеологии мне нравятся, но это не значит, что я либерал. Я вообще не знаю, кто я. Вот, но я сказала, что мне хочется. Я хочу Россию умную.
Огромное спасибо, Жень.
Спасибо,
я на самом деле
беседу.
Полностью согласен с вами в вашем горячем стремлении активизировать самоуправление и полностью разделяю идею о том, что возможно только из этих корней травы, которые вы все время здесь называли по-английски grassroots, что-нибудь когда-нибудь вырастет. Жень, спасибо, вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода». Мои коллеги Мария Жигова и Александр Добрянский, спасибо им большое. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Валерий Пройдаков и ведущий Данила Григорьевич прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Педагогика искусства. Можно ли играть за партой? Что такое драматургия урока? Как современному школьнику пройти инициацию? А также о карнавальной культуре и школьной дисциплине говорим в классном часе «Свободы» в воскресенье 11 марта в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Минувшей ночью границу с Турцией перешли 189
О том, что гособвинитель потребовал приговорить Козлову к 5 годам колонии...
Власти вновь хотят решить все проблемы за счет малоимущих слоев.
На самом деле, это был очень трудный год. Я пришел...
По словам Сергея Калякина и Виктора Корниенко, им не объяснили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».